На свадьбе Греф лился рекой. И для человека, который больше не пьет спиртного, большой Келс опрокинул в себя немало. Мама как будто этого не замечала, а вот Тим заметил. И это его встревожило. И еще Тима тревожило то, что мало кто из лесорубов пришел на свадьбу, хотя был выходной. Будь Тим не мальчиком, а девчонкой, он бы заметил еще одну вещь. Некоторые из женщин, которых Нелл считала своими подругами, поглядывали на нее с плохо скрываемой жалостью. В ту ночь, далеко за полночь, Тима разбудил глухой звук удара и крик. Сперва он подумал, что ему это приснилось, но звуки вроде бы доносились из комнаты за стеной, из родительской спальни, которую мама теперь делила. Хотя Тим до сих пор не мог в это поверить с большим Келсом. Тим лежал и прислушивался. И уже начал опять засыпать, как вдруг услышал приглушенный плач, а потом голос отчима, резкий и грубый.
«Замолчи! Хватит реветь! Тебе же не больно! И крови нет! А мне завтра вставать с петухами!»
Плач прекратился. Тим напряженно прислушивался, но все разговоры умолкли. Вскоре после того, как за стеной раздался храп большого Келса, Тим заснул. А следующим утром, когда мама жарила на кухне яичницу, он увидел синяк у нее на руке. Чуть выше локтя, с внутренней стороны.
«Я случайно ударилась»,
— сказала Нелл, увидев, куда смотрит сын.
«Встала ночью сходить по нужде и налетела на стойку кровати. Мне надо заново научиться ориентироваться в темноте, теперь, когда я не одна».
Тим подумал.
«Да, этого я и боялся».
В следующий выходной, ровно через неделю после свадьбы, большой Келс привез Тима в свой бывший дом, принадлежавший теперь Болди Андерсону, еще одному крупному фермеру из древесной деревни. Они поехали на повозке, в которой Келс ездил на промысел в лес. Мулы ступали легко, поскольку им не приходилось тащить колоды и бревна железного дерева. Не считая кучи древесных опилок в дальнем углу, в повозке было пусто. И там, конечно, остался этот ни с чем не сравнимый кисло-сладкий аромат. Аромат глубокой чащи. Бывший дом Келса оказался заброшенным и печальным, с его закрытыми ставнями и высокой нескошенной травой вровень с растрескавшимися перилами на крыльце.
«Заберу свои вещи, и пусть Болди делает с домом, что хочет»,
— пробурчал Келс.
«Хоть на дрова разберет и сожжет. Мне уже дела нет».
Как оказалось, он собирался забрать из дома всего две вещи — грязную старую скамейку для ног и большой, обтянутый кожей сундук с ремнями и медным замком. Сундук стоял в спальне, и Келс погладил его, как любимого домашнего питомца.
«Я его не оставлю. Никогда в жизни. Отцовская вещь».
Тим помог отчиму вытащить вещи из дома, хотя основную работу проделал сам Келс. Сундук оказался слишком тяжелым. Большой Келс погрузил его в повозку и склонился над ним, уперев руки в колени своих недавно и аккуратно залатанных брюк. Он стоял так достаточно долго, пока с его щек не начал сходить румянец, а потом снова погладил кожаный бок сундука с такой нежностью, какой еще ни разу не проявил к маме. Во всяком случае, Тим не видел.
«Все, что я нажил, уместилось в одном сундуке. А что касается дома, разве Болди дал мне настоящую цену?»
Большой Келс с вызовом глянул на Тима, словно ждал, что тот начнет возражать.
«Я не знаю»,
— осторожно ответил Тим.
«Люди говорят, что Сэй Андерсон немного прижимистый».
Келс хрипло расхохотался.
«Немного прижимистый? Немного? Да он жмется, как целка с ее нераскупоренной дыркой. Нет уж, скажу тебе так. Я получил жалкие крошки вместо большого куска. И все потому, что он, Болди, знал, я не могу ждать. Давай-ка, малыш, помоги закрепить эту доску. И не вздумай отлынивать».
Тима не думал отлынивать. Он закрепил свой край откидной доски и затянул веревку еще до того, как сам Келс кое-как завязал хлипкий неряшливый узел, который очень бы насмешил отца Тима. Закончив возиться с веревкой, большой Келс еще раз погладил свой сундук, все так же до странности, нежно и ласково.
«Теперь все здесь. Все, что я нажил. Болди знал, мне нужны деньги до прихода широкой земли. Сам знаешь, кто едет в деревню. И он уж все возьмет, что ему причитается».
Большой Келс сплюнул себе под ноги.
«Это все твоя мать виновата».
«Чем она виновата? Ты сам ее позвал замуж».
«Ты, парень, думай, что говоришь».
Келс взглянул на свою руку и, похоже, сам удивился тому, что она сжалась в кулак. Он медленно разжал пальцы.
«Ты еще маленький, многого не понимаешь. Вот подрастешь и узнаешь, как женщины мужиков обтирают. Ладно, поехали домой».
Он уже собирался усесться на козлы, но помедлил и обернулся к Тиму.
«Я люблю твою маму, и это все, что тебе надо знать».
А по дороге домой, когда мулы шли бодрой рысью по главной улице, большой Кэлс вздохнул и добавил.
«И отца твоего тоже любил. Мне теперь так его не хватает. Без него все не так. И в лесу, и когда еду из леса и гляжу на хвосты Битси и Митси».
Эти слова тронули сердце мальчика. И оно чуть-чуть приоткрылось. Неожиданно для самого Тима, навстречу этому крупному, сгорбившемуся на козлах мужчине. Но прежде чем новое чувство успело вырасти и закрепиться, большой Кэлс заявил.
«Пора тебе, парень, кончать с книжками, цифрами и этой придурочной смексой, валью, припадками и трясучкой. Даже не знаю, как оно умудряется задницу подтирать после того, как просрется».
Сердце Тима резко захлопнулось. Ему нравилось учиться, и он любил вдову Смэк. Любил такую, как есть, с ее вуалью, припадками и трясучкой. Ему не понравилось, что о ней говорят так жестоко и грубо.
«И чем я займусь? Буду ездить в лес с тобой?»
Он представил, как едет в лес. Представил себя в отцовской повозке, запряженной Битси и Митси. Это было бы, уж не так и плохо. На самом деле, совсем неплохо. Кэлс хохотнул.
«Ты в лес? Тебе ж еще и 12 нет».
«В следующем месяце будет 12.
«Да хоть вдвое больше. Все равно тебе не дорасти до тропы железных деревьев. Ты ж все от матери никак не отлипнешь. Так и останешься на всю жизнь маленьким Россом».
Большой Кэлс опять рассмеялся, и Тим почувствовал, как у него горят щеки.
«Нет, парень, я тебя на лесопильню пристрою. Договорился уже. Будешь доски таскать и укладывать. Вполне уже взрослый для такого дела. Как урожай соберут, так и приступишь. До первого снега».
«А мама что говорит?»
Тим очень старался, чтобы его голос звучал без смятения и страха, но у него ничего не вышло.
«А что еще говорить? Я ее муж, так что решать буду я».
Большой Кэлс стегнул мулов поводьями.
«Но!»